Все честные отцы, дорогие братья и сестры, мы продолжаем разбор песней степеней, степенных псалмов. Кафизма это, как мы знаем, восьмая на десятие, 18-я кафизма, и сегодня мы разбираем уже десятую степень или ступень, псалом 128-й, рци, како и восьмеричная. Всего мы знаем 15 степеней или ступеней, на которых с радостью иудеи воспевали песни по восстановлении храма Иерусалимского и по возвращении из Вавилона земного, из плена земного. А мы же в высшем смысле, разбирая эти псалмы, говорим о том, что для нас эти 15 степеней или песней степенных в научении от пророка Давида оставлены, чтобы мы двигались с вами по лестнице из Иерусалима земного в Иерусалим небесный, то есть чтобы мы шли по лестнице духовного восхождения. Как же называется эта десятая степень? «Терпение ради Бога» – это по-русски, а по-церковнославянски «терпение о Бозе» – «г» в «з» переходит перед ятим. «Терпение о Бозе» – то есть здесь говорится о терпении, но терпении, которое ради Бога, ради имени Божия. Пророк восхваляет здесь терпение верных в бедах и скорбях. Таковые, подвизаясь мужественно, Божией благодатью обретаются неповрежденными, так пишет святитель Дмитрий Ростовский. И святитель видит здесь очень ярко христологический план, видит здесь пророчество о Христе и считает, что именно о Христе в первую очередь этот псалом, потому что Господь Иисус Христос от юности даже до креста благовольно страдал. А мы ведь говорили, что название степени всегда связано с первыми стихами. «Множицею брашася со мною от юности моей я». Причем есть во втором стихе повтор «множицею со мною брашася», то есть «боролись от моей юности». И действительно, Господь от юности до креста страдал, и Его же благодатью, и Церковь Святая, которую Он создал, тоже всегда находится в гонении, тоже всегда нуждается в том, чтобы проявить терпение ради Бога, терпение о Бозе, так называется эта ступень. И в терпении она мужественно подвизается так, что и врата адовые, мы знаем, не одолеют ее. Церковь здесь, в этом псалме, именуется словами «Сион», «Израиль». Вот здесь мы в первом же стихе видим во второй части «Да речет обо Израиль». «Да скажет Израиль» – это и есть церковь, новый Израиль, церковь христианская, потому что она при покровительстве Божьем всегда остается непоколебимой против всех людей нечестивых, а также против злых духов, которые соблазняют праведников, пытаются соблазнить тех, кто идет во след Христа». И здесь еще церковь именуется Сионом. Мы знаем, что вот в песнопении, которое связано с этой степенью, оно часто слышится нами в церкви «От юности моей я мнози борют мя страсти», и где вскрыт христологический план, там тоже церковь вот называется Сионом. «Ненавидящие Сиона, посрамитесь от Господи». Сион здесь кто? Потому что церковь – это организм, живой, небесно-земной организм, а глава ее – Христос. И поэтому церковь здесь еще называется Сионом. Итак, мы приступаем к разбору псалма 128-го, 10-я степень «Терпение о Бозе». Читаем первый стих. «Множицею брашася со мною от юности моей я, да речет убо Израиль». Многократно вели брань со мною, брашася. Ша – это ли, брались, но здесь не полногласие ра, мы переменяем на полногласие оро, боролись, потому что брань – это оборону держать и даже, может быть, и самому наступать. Брань, бороться, брашася – это не полногласная форма, а в полногласии так боролись со мною многие от юности моей. «Сражались со мной», имеется в виду враги. Кто они? Потому что в церковном языке мы здесь видим только третье лицо множественного числа. «Они боролись со мной». Ясно, что враги, которые пытались нанести мне вред. «От юности моей да речет убо Израиль, да скажет же так Израиль». Смотрим, слова эти указывают на брань и с дьяволом, которую ведут подвижники. Злые и ленивые этой брани не имеют, они живут хорошо, потому что они друзья и покорные бесам. Вот, говорят, в Америке бесы сидят, свесив ножки, там уже все сделано. И Давид здесь в этом стихе предсказывает частые будущие восстания на церковь, но и предсказывает ее неодолимость. Об этом будет во втором стихе. Надо сказать, что когда мы говорим слово «от юности», мы должны уточнить, что мы имеем в виду. Толковники здесь рассматривают всю историю нашей церкви, а, как известно, наша православная церковь начинается от Адама. Она начинается еще с рая, с райского существования человека. Исторически мы знаем, что эти песни сложены о том, что иудейский народ вернулся из плена. И вот исторически эти слова о брани с соседственными народами, которые очень сильно препятствовали строить храм и град Иерусалимский. Такое, можно сказать, прямое историческое значение – это юность иудейского народа, избранного народа, когда они вернулись из Вавилонского плена и радостно строили храм, хотя и с большими препятствиями. Но мы уже сказали, что наша церковь начинается из рая, тогда, когда еще человечество было юным, от юности моя. Слова «от юности моя» можно отнести не только к Адаму, который тоже претерпел борение чрезвычайное и падение, но он сохранил Церковь Христову. Мы читаем об этом у святых отцов, что верность Господу продолжалась в избранном роде. От юности моя можно сказать и от лица Авеля. Вот считается, что наша православная церковь оттуда, от первых праведников, Адама, Авеля. Он же ведь претерпел гонения от Каина, вот кто брался от юности со мной, то есть боролся, причем множицею, слово множицею говорит о многократности этой брани. Еще прямой смысл можно сюда вложить: от юности моя, брашася со мною. Прямой смысл. С самого рождения, только рождается человек, уже бесы воюют против нас. И блажен, кто может так сказать, что они не просто боролись от юности моя, но не премогошамя, боряху туне, что они не перемогли меня и боролись со мной напрасно. Так и церковь святая, православная, уже новозаветная, и к ней можно отнести эти слова «от юности моя». Едва только возникла на крови Христовой, едва ли она когда отдыхала, как пишут толковники, от нападения то язычников, то еретиков, то ложных христиан. Но вот Израиль речет, Израиль говорит. Что он говорит, Израиль? Второй стих. «Множицею брашася со мною от юности моя». «Ибо не премогошамя». Да, боролись, да, но не перемогли меня. Вот о чем говорится во втором стихе. О победоносности Церкви Божией, Церкви Православной. Давайте посмотрим, к кому относятся слова «Израиль». Мы здесь разбираем оба стиха сразу, потому что вы видите повтор. Первая часть стиха и первого, и второго равны. К кому же относятся слова Израиля? Они находятся в первом стихе. «Да речет уба Израиль, да скажет же Израиль». Кому эти слова? Более всего, как считают толковники, эти слова все-таки относятся к новозаветной церкви, к новому Израилю, который выдержал много нападений со стороны врагов и победил. И эту многократную брань от юности церкви Давид уже видит пророческими очами оттуда, из глубины тысячелетий, и предрекает неодолимую победу ее в ее подвигах. «И не премогошамя». «И не перемогли меня». «Премогоша» – «ша» – это «ли» – прошедшее время. «И не перебороли меня». Мы уже говорили, что в других стихах «ту не боряху мя». «Напрасно боролись со мною, с церковью». Хотя и желали, и желают до сих пор совершенно церковь истребить. И лукавство врага становится настолько сильным, что они бы даже могли сохранить и внешние обряды, но сущность церковную истребить. Святитель Василий Великий говорит: «Ибо как те, которые к горящему веществу прибавляют вещество, более возвышают пламя, подогревают, так сказать, огонь, так и те, которые собираются посредством притеснений истребить церковь, более умножают славу и силу ее. Действительно, именно во времена гонений показывает Церковь Христова силу Духа. Так мы знаем, что вот за это страшное время гонения на Церковь в советское время, сколько новомучеников стало к престолу Божию, и сколько молитвенников на небе у нас сейчас есть, столько, сколько вся Церковь до этого не поставила святых праведников и мучеников. Так кто же опять же такой Израиль? Кто же Израиль? Плотский Израиль? Избранный ветхозаветный народ? Евреи или иудеи, как мы их называем? Они таково не премогоша. Тут же ведь написано, что не премогоша мя, а разве их не победили? Плотского Израиля и египтяне порабощали, и иноплеменники многократно поражали, и вавилоняне в плен уводили, и, наконец, римляне разорили Святый Град и Иерусалим после того, как иудеи Христа распяли, за что они и понесли наказание, и храм был разрушен, и вот это новое государство теперь возникло, Израиль, после Второй мировой войны. Но ведь оно же без храма, без истинного богослужения. Такова трагедия этого народа. Поэтому не плотский Израиль имеется в виду. Ведь Израиль – это ум, зрящий Бога, народ, зрящий Бога. Израиль Иаков – это Божий народ от всех народов. Это новый христианский народ от всех наций. И именно он может сказать: «Множицею брашася со мною, но не премогоша мя, не превозмогли меня». Ибо мы говорили уже, что и в первом его возрасте, в юном, от юности церковной, полки бесчисленных бесов и неприятелей встали, но не победили церковь, обнаружили ее непреодолимость и свое бессилие. Множицею мы видим здесь повтор. Этот повтор говорит о том, что много раз враги повторяли эту брань, но никогда превозмочь церковь не могли. И такую брань воздвигали, что и за один раз могли бы превозмочь ее, да и народ Божий истребить. Не единожды или дважды народ сражался, но беспрестанными подвигами приобучаем был к терпению. Терпение о Бозе. О чем говорит этот псалом? Терпение о Бозе. Если посмотреть на псалом христологически, мы уже сказали, что здесь святитель Дмитрий Ростовский ярко видит образ Христа. Здесь можно видеть под словом «мя», «меня», Господа самого Иисуса Христа. «Не перемогли божества Христова гонители, и также не перемогли они и церкви святой им основанной, и врата адова ее не одолеют». Переходим к третьему стиху. Глаголь, буква-цифра. «На хребте моем делаша грешницы, продолжиша беззаконие свое». Здесь снова говорится о том, что ведь не просто гнали церковь, а даются даже образы такие: «на хребте моем». Хребет сломать желали, делаша, делали грешники, грешницы, кфце. Общий род, имеется в виду грешники разных мастей. «На хребте моем», то есть «на спине моей пахали пахари», так вот здесь ярче образ можно раскрыть. «Принуждали меня трудиться на них грешники», причем как трудиться? Духовно трудиться, пытаясь отвести от правды Божией. И во второй части стиха: «продолжиша беззаконие свое», увеличивали, прибавляли, продолжиша, продолжали, продолжили, беззаконие к беззаконию прибавляли. Притесняя Израиля, Церковь Святую, увеличивали свое беззаконие все враги вообще в истории Церкви, которая, как мы говорим, ведет начало еще из рая от Адама. И вавилоняне, ассирийцы, сирийцы, и продолжаша, удлиняша отягчали страдания Израиля. И после плена вот соседственные народы, это даже только в отношении к Ветхому Завету, не говоря уже о том, что и в новозаветное время много возникало таких гонителей. Хребет. Хребет знаменует силу. Поэтому выражение «на хребте делаша грешницы» говорит о том, что хотели и всю силу его сокрушить, спину переломать буквально. Здесь, конечно, тоже очень ярко виден образ Христа. «Хребет свой Христос Спаситель дал на раны за спасение мира». На хребте, это вот мы уже сказали, «силили силу сокрушить». Эти слова имеют и прямое значение в отношении к мученикам, потому что мы знаем, что святым мученикам и впрямую сокрушали весь их состав телесный. в этом выражении фразеологическом «на хребте делали или пахали грешники» надо видеть, что не только на спине, хребет – это спина, но и злокозненно творили лукавые дела тайно сзади, за спиной. Как пишет святитель Никита, на хребте это надо бы прямо в лицо стоять или против сражаться, но бесы этого не делают, они именно за хребтом, они за хребетники, за спинники, они скрытно стараются строить козни, соблазнять. Поэтому нам сейчас, особенно в эпоху соблазна, трудно отличить, где маска, а где прямой злой смысл, а где под маской добра нас пытаются совершенно искоренить и уничтожить. Как мы видим, враги это стараются сделать всю историю. Если говорить вот об этой второй части стиха «Продолжишь о беззаконии свое», то есть эти грешники увеличивали и умножали беззаконие свое всегда, то очень образно о них сказал пророк Исаия в главе 5 в стихе 18. По-русски это так: «Горе тем, которые привлекают грехи свои, как долгим вервием или ремнем коровы, неправды своя стягивают». То есть говорится о том, что вот вьется такая веревочка, и она становится длинной, грех ко греху, как будто мы привязываем действительно животных к себе, каким притягиваем долгим вервием. А по-церковнославянски, посмотрите, это звучит кратко и очень красиво: «Горе привлачающим грехи, яко ужем долгим, веревкой длинной, и яко иго юнично ременем», и то есть как ремнем за хомут, юницы, это коровы, «беззаконие своя». Такое образное изречение здесь у Давида в 3 стихе. Далее также продолжает Давид давать нам образы, образно показывать про грешников, что их благополучие не вечно, и что Господь праведен, Он разберется с грешниками. Читаем в 4 стихе. «Господь праведен, сече вы я в грешников». Господь праведен, сёк. «Сече» – это аорист, «рассек», «выя». «Выя» – это шея по-церковнославянски. «Господь праведный рассек, выисек шеи грешников, отрубил головы», так можно сказать, проще даже. Между прочим, у Бунина есть стихотворение «На Рождество Христово», где очень хорошо говорится о том, что летит ангел Божий наказать Ирода, чтобы «сечь на Ироде главу». То есть отрубить ему голову за беззаконие с вифлеемскими младенцами. Итак, видите, вот наша русская поэзия, она, конечно же, питается образами псалтырными, образами священного писания и создает такие перлы поэтические. «Сечь на Ироде главу». Не просто отсечь Ироду главу, а именно главу на нем, как ненужную часть, вещь. «Выя грешных» – это гордыня их, и поскольку грешники не смиряются покаянием, то будут усечены муками потом. Здесь ведь не только прямое значение, что грешники будут наказаны, а самое главное, что они пойдут на муки вечные. «Ибо все сети, какие бы они ни устраивали святым, Бог рассек и узы их сокрушил, а святые на небеси радуются и молятся за нас». Слово «выя» – это церковное слово, русская «шея». «Выя» часто употребляется в Писании: «высоковыйствовать», «гордо высоковыйствовать» или «высоковыйность» – это значит «гордость». И вот пророк предвозвещает, что Божие мщение недалеко от этих гордо-высоковыйных, от нечестивых гонителей церкви. Он словно бы говорит нам: будьте благодушны, праведные, имейте терпение, терпение о Бозе, так называется этот псалом. «Ибо хотя гонители сильно угнетают хребеты выю вашу, но Господь их мечом так усечет, чтобы они никогда уже не смогли вам вредить». Ну, конечно, самое главное посечение будет на страшном суде, поэтому в этом псалме, он не длинный, мы уже знаем, что псалмы степени короткие, 8 стихов, и говорится все-таки в том числе и о суде, о страшном суде, о последнем суде Божьем. 5 стих. «Да постыдятся и возвратятся вспять все ненавидящие Сиона». да постыдятся или посрамятся. Пусть постыдятся, здесь желательное наклонение. Пусть постыдятся, пусть возвратятся вспять, отступят назад все, кто ненавидит, все ненавидящие Сиона. Кого? Сион, ненавидящий церковь святую Христову, которые гонители будут побеждены со стыдом и позором. И они вот на страшном суде со стыдом пойдут в бездны адские от гласа «Отыдите от меня проклятие во огонь». Враги, которые ненавидели и гнали вас, церковь святую, обратятся в бегство, говорит пророк, видит это, падут в бездну погибели. И сколько таких гонителей церкви уже прошло бесславно. В Ветхом Завете фараон Навуходоносор, Валтасар, в Новом Завете Антиох, Нерон, Домитиан, Диоклетиан, что мы можем назвать даже имена хорошо нам известные гонителей XX века. В первом послании Солунинам, в стихе 6, апостол Павел говорит нам, чтобы мы терпели вот эту скорбь вместе с Господом, и что вот эта скорбь и радость, они есть состояние праведника на этой земле, а скорбь уйдет, останется радость, ибо спасение церкви всегда соединено с Божьей правдой, и это приносит радость. Смотрите, как он написал в послании Солунинам, глава 1, стих 6. «И вы, подобницы, бысте, и вы стали подобны нам и Господу, приемши слово в скорби мнозе, с радостью Духа Святаго». Итак, вот скорбь и радость – это нормальное состояние христианина. Радость о Боге и скорбь об этом грешном мире и о своих грехах. Святитель Иоанн Златоуст так пишет, что с самого начала были нападки на церковь снаружи. Это нам понятно. А сколько нападок изнутри? Еретики всевозможные. И сейчас сколько таких отступников от истинного ствола православной церкви Христовой? Ведь сколько этих сектантов развелось, разнообразная война со всех сторон, но ничего они не могут сделать, все враждебное разрушится, а церковь всегда будет процветать. Итак, о процветании дальше уже вот впрямую образы цветов, травы, колосьев, такого поля златоносного церковного, которое невозможно истребить, развивается образ, и ему противопоставляется поле усыхающее, даже не поле, а вот эта вот трава, которая засыхает, прежде чем даже ее попробуют взять для какого-то использования, хотя бы в виде сена. Читаем 6 и 7 стих вместе. «Да будут яко трава наздех, я же прежде восторжения изше». «Да будут эти грешники, как трава наздех». Здесь есть кавыки, которые поясняют, что речь идет о крышах, на кровях. «Сдо» – это крыша. Вот будут эти грешники, как трава на крышах, которая там на горстке земли, даже корень-то пустить не умеет, как вот то семя на камне, не может дать плода, потому что нет глубины и влаги. Вот таковы еретики. Их не сеют, не жнут. Они где-то там родятся сами, но они засыхают. «Я же прежде восторжение изыше». И это такая трава, которая раньше, чем она вырвана, уже засыхает прежде. И вот 7 стих продолжается образ этой травы. «Ею же не исполни руки своея жняя, и недра своего рукояти собираяй». Этою травою, ею же, не исполнен, не наполнил, или не наполняет, здесь и в настоящем времени можно сказать, руки своея, своей руки, жняя. Жняй – это жнущий, полное причастие, суффикс полный вставляем, или жнец, и недра своего рукояти собираяй, и горсти, в горсти ее даже не может взять, собираяй, собирающий рукояти. То, что можно взять рукой, это снопы, вот сноп можно взять рукой, а тут даже горстью не возьмешь вот эту жалкую траву. Это ведь не просто трава, а трава на крышах. Через образ травы вещи слабые и тленные возвещается здесь краткое благополучие гонителям. Мы знаем, что образ травы, он всегда знаменует что-то нестойкое, нестойкое и быстро приходящее. Дней существует, утре же в печь вметается. Читаем Евангелие от Матфея, глава 6, стих 30. Но здесь же даже не просто о траве говорится. И не просто траве уподобляется гонитель, не той траве, которая в полях, но той, которая на крышах, мельчайшая, ничего не стоящая, ни на какое употребление не годная, которые не жнут и в снопы не собирают, и оставляют сохнуть и пропадать, потому что нечестивые и бесплодны, они с пустыми, с чьими руками, и они даже прежде смерти уже такой телесной засыхают прежде восторжения изше, они уже лишаются благодати Божией, а уж и по смерти так и вообще будут тщи, то есть пусты, живота вечного, и лона Авраамля не получат. В рай не попадут. Здесь несколько раз говорится о том, что еретики вот просто погибнут. Погибнут так, как это написано, что во время суда они пойдут в темные глубины, где не будет им никакого утешения. Итак, еще раз посмотрим, да будут яко трава на здех. Как трава, растущая на крышах, засыхает прежде времени, никто ее не желает ни жать, ни брать в руки свои, так вот и замыслы врагов, они не имеют корня, ни основания, и только на короткое время кажутся цветущими, а потом обличаются и разрушаются сами собою. Таково и благоденствие нечестивых, такова и слава житейских благ, таковы и еретики». Вот это сравнение с травой в день суда послужит к унижению нечестивых. Святитель Ириней так пишет: «Ибо какое будет зрелище тогда видеть людей, которые были великомощными и пышными, которые мечтали, что дома их утверждены наподобие царских престолов и обширны, как целое государство? Каково же будет зрелище видеть этих гордых исполинов, хозяев нынешней жизни нашей, отверженными и брошенными в самое преисподнее место ада, и они, которые привыкли к роскоши и удовольствиям, и не могущие терпеть, как христианин, даже малейшего беспокойства, вот они должны будут, как осужденные на вечные мучения, терпеть эти муки без всякой надежды утешения». Вот мы разобрали 7 стих, что такую траву не возьмет жнец в горсть свою, она ему не нужна, он ее отбросит, как будут откинуты грешники и беззаконники на суде. И, наконец, последний стих. «И не реша мимо ходящие, благословение Господне на вы, благословихом вы во имя Господне». И не скажут мимо идущие, мимо ходящие: «Благословение Господне вам! Мы благословляем вас во имя Господне или именем Господним». «Благословихом» — это первое лицо. «Мы благословили вас» или «мы благословляем» — здесь и в настоящее время можно перевести глагол. «Мы благословляем вас именем Господним». Мы знаем, что когда мы идем мимо обильных нив, мимо каких-то цветущих садов, цветов или вообще мимо тех вещей, в которых видно творческое начало человека и благословение Божие на том, что они сделали, то, что радует глаз всех любящих творчество и созидание и понимающих, что человек имеет Божью благодать, чтобы достичь этой красоты, благословение Господне видит, и тогда, проходя мимо, благословляет тех, кто пожинает эти плоды». Мы сами радуемся хорошему урожаю, который собирают люди. А вот тем, кто собирает траву на крышах, никто никогда не скажет ничего подобного. И нам же, сыновьям нового Сиона, ангелы, когда видят нас борющимися со всякими неподобными помыслами, говорят нам: «Благословение Господне на вы», потому что трудники сражаются с бесами. «Благословихом вы во имя Господне, мы благословляем вас именем Господним». Сюда не только ангелы вкладывают свое благословение всем труждающимся, всем, кто плод духовный созидает на этой земле в терпении, терпение обозе, так именуется эта ступень 10, которую мы с вами сегодня разбираем. А так нам еще и говорят праведники Ветхого Завета. Мы читали это в 117-м псалме. Это очень трогательные стихи, потому что они бы хотели видеть процветающую христианскую церковь. Они мечтали это видеть. И мы знаем, что, как и Господь сказал, многие хотели бы видеть то, что вы видите. И вот они нам тоже оттуда, из Дома Израилева, из Ветхого Завета передают эстафету церковную и говорят: «Благословихом вы во имя Господне», то есть мы вас благословляем во имя Божие. Как мы видим, что образ травы здесь тоже подспудно продолжается, потому что здесь уже говорится о той пшенице, которую жнут на полях, или о той траве, которую косят на сенокосах, где под косу ложатся и прекрасные цветы, чтобы стать кормом для тех же животных. Мы знаем, что вот это ощущение сенокоса и радости, и даже какого-то бессмертия этих трав ощущали наши поэты. И Есенин на сенокосе, будучи тоже как деревенский мужик, написал стихи о том, что их теперь сможет читать каждая корова, отдавая плату теплым молоком. Мы знаем, что в этих полях, в этой вот, которую можно собирать и пшеницу, и травы, в этих полях Дух Господень, что здесь радость Духа Святаго витает над такими плодоносными полями. И Александр Александрович Солодовников написал стихотворение «Риза Господня», где он говорит о земле, и такие у него есть строки. «Радуйся, поле зерна золотого, хлебом является тело Христово, благословен синеокий лен, из льна был соткан Господний хитон, благословенны земные цветы, в них видел Христос венец красоты». А вот эти нечестивые, они и сами как та трава, которую никто не жнет, потому что эта трава – неправда. Жнущих неправду никто не благословит. И более того, ангелы лютые пожнут их самих, как траву, растущую на вот этих здех, и ввергнут во огонь вечный. И судья им скажет: «Идите, проклятие, во огонь вечный». Мы читаем это в Евангелии от Матфея, в главе 25, стих 41. А истинным членам Церкви Христовой Господь скажет: «Приидите, возлюбленные Отца Моего, наследуйте Царствие Небесное, уготованное вам от века». Ну, вот этим мы и заключаем свой урок. Прочитаем еще переложение священника Алексея Пенькевича, чтобы обобщить разбор псалма. И еще раз скажем, что песнопение, антифон утренний, который перед прокимном и перед чтением Евангелия поется, нам всем хорошо знаком. Он составлен как раз по переложению этого псалма, и здесь на первый план выходит христологический духовный план. «От юности мы и я, мнози борют мя страсти». «От юности много теснили меня, да скажет Израиль, доселе от юности много теснили меня, но все ж одолеть не сумели». Когда на хребте моем пахарь пахал, то длинные борозды он оставлял. Но праведен Бог наш, спасение мне дал, он узы рассек нечестивых. Да всякий, кому ненавистен Сион, назад обратится, в стыде будет он. Вот участь врагов горделивых. Да будут они, как трава, сорняки, что кровлю покрыв, засыхают, которыми жнец не наполнит руки, кто вяжет снопы, отвергают. И мимоходящий не скажет таким: к вам Божие благоволение, и именем Божьим великим святым дается вам благословение. На этом урок окончен. Храни всех Господь!